Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Чистое искусство и политическое насилие. Записи разных лет. Мои собеседники – хорватская писательница, грузинский кинорежиссер, французский эссеист и украинская поэтесса. Их творчество, как мне кажется, отмечено печатью эстетизма, особой чуткостью к художественной форме. Уже название фильмов «Отара и Осилиани», «Жил певчий дрозд», «Пастораль», «Фавориты луны», «Охота на бабочек», «Сады осенью», «Зимняя песня» говорят о поэтической природе его творчества. С 1984 года Иосилиани работает во Франции. Наш телефонный разговор начался с вопроса о цвете, красном цвете в кино. Менялось ли отношение режиссера к этому цвету?
Не ассоциируя его с кровью, его скорее можно ассоциировать с маком, огнем, с розой, я не знаю. Красный цвет скорее имел какое-то значение для Эйзенштейна, когда он снимал вторую серию Ивана Грозного, то он сделал черно-красный эпизод дебоша распоясавшихся опричников. Мы должны воздержаться от каких-то отражений этих явлений в наших произведениях, потому что они происходят сейчас, близко, перед нами. Нет возможности абстрагироваться от происходящих драматических событий. Я не думаю, что кто-нибудь из нас может употребить какой-либо другой арсенал, чем прожитую им жизнь, особенно юность и детство. Поэтому все мои картины, которые я снял даже не в Грузии, и даже в Грузии, они все относились к какой-то другой Грузии, которая уже во времена «Пасторали» или во времена фильма «Жил певчий дрозд», или во времена «Фавориты луны», или же «И стал свет», которые уже, как той Грузии, которой я адресуюсь, уже ее не было.
Если бы кинокритик назвал вас художником-эстетом или художником, живущим в башне слоновой кости, вы бы обиделись на этого критика?
Вы знаете, нет, я не могу не обидеться и не могу согласиться также, потому что башня слоновой кости — это такой образ. В реальности этого не может быть, когда мы работаем над картиной или над музыкой или над фильмом. Это всегда связано с какой-то борьбой. С таким же успехом можно было бы назвать и Булгакова человеком, создавшим себе башню слоновой кости, когда он писал «Мастера и Маргариту», но очевидно, все, что он в этом произведении писал, явилось результатом его раздумий, размышлений и боли. Я занимаюсь необычным для меня делом. Я делаю 5-часовую передачу о Грузии для культурного канала «Арте» европейского телевидения. Я хочу рассказать о том, как рушится на моих глазах древняя и очень тонкая культура, и как она может быть потеряна навсегда для человечества, что будет очень обидно.
Русского писателя Достоевского принято хвалить за то, что он напророчил будущее России. Ваши грузинские фильмы, кажется, не предвещают вот той агонии, которую переживает Грузия. В этом смысле Достоевский ваш герой?
Если бы мои фильмы не предвещали того, что произойдет в Грузии, то они никогда не были бы запрещаемы. Они были, как бы вам сказать, не антисоветские, они были асоветские, то есть как бы и нету советской власти. Но именно игнорирование временного момента присутствия советской власти в наших умах и душах, скажем так, в то время, означало, что существует конфликт между тем, о чем я рассказываю, что я показываю, и каждый зритель знает прекрасно, а что на самом деле происходит вокруг. Поэтому это неизбежно приводит к предсказыванию, что все разрушено, что человек потерял всякую связь с природой и с внешним миром, и с себе подобными, и потерял, ну, скажем так, просто христианские критерии при исполнении акта своей жизни. Поэтому это не могло не привести к озверению, которое выливается в гражданский конфликт или подготовленные, и, как мы знаем, прекрасно подготовленные научным способом этнические конфликты.
Вы не чувствуете необходимости физически присутствовать сейчас в Грузии?
К сожалению, я уже не в том возрасте и очень жалею о том, что я не в том возрасте, потому что иногда сражаться – это все-таки моральная необходимость.
кинорежиссер Атар Иосилиани по телефону из Парижа. Вы слушаете передачу «Чистое искусство и политическое насилие». Записи разных лет. Моя очередная собеседница – хорватская писательница Дубравка Угвишич, автор книг, эссе и нескольких романов, переведенных на английский, немецкий, голландский, русский. Она – переводчик русской литературы. У себя дома была удостоена самой престижной литературной премии. Однако в начале 90-х годов прошлого века была объявлена официальной хорватской прессой врагом народа. Причиной опалы послужила публикация в немецком еженедельнике Die Zeit двух очерков об угрозе национализма и авторитаризма в Хорватии. В 1993 году Дубравка Угвишич покинула страну, живет и работает в Голландии. Я спросил писательницу, как она узнала о том, что она враг народа.
В один прекрасный день просыпаетесь, утром покупаете газеты и тут читаете о себе то, что вы не знали. Например, не только что и враг народа, но читаете свой телефон, потом сексуальные оскорбления. Стать врагом народа легко.
А вам звонили после этого читатели?
Ну, конечно, был телефонное преследование. Тут тоже очень интересно. Не чувствуете себя одиноким, всегда можно поговорить с кем-то. Конечно, переписка односторонняя, правда?
А вы сами чувствуете себя врагом народа?
Это новая роль, я ее не выбрала, это мне выбрали. Знаете, надо спросить, какой народ?
Ну, по крайней мере, те, кто обвинял вас, говорят от имени хорватского народа.
Сегодня очень модно говорить «во имя народа». Это все делают, и убийцы, и политики. Даже и Караджич говорит «во имя народа», убивая другой народ. Нет, я думаю, что народ, какой он теперь есть, заслуживает врагов.
А вы были сторонницей отделения Хорватии, независимой Хорватии?
Трудно ответить просто так, потому что этот процесс развода между республиками бывшей Югославии был настолько мучительный, был такой трудный, был такой жестокий. Так что я даже не могу сказать, что я тогда думала. Я думаю, что все люди, они были настолько усталы этим мучительным, почти что 10-летним процессом. Так что все как-то думали, только был бы мир.
Но если вас считают врагом хорватского народа, означает ли, что вас считают союзником сербов?
Мой любимый период – это русский авангард. Так что я начиталась и книг, и время знаю. И теперь, когда вот я участвую в какой-то такой истории, это просто как будто бы я сама участвую в какой-то цитате. Значит, цитаты тоталитаризма, цитаты фашизма или цитаты какой-то военной ситуации. Все это нереально и все это настолько несерьезно, с одной стороны, что об этом трудно серьезно говорить. Но с другой стороны, это серьезно, потому что говорит о очень просто жестоком времени.
Получается, что вы из исследователя абериутов превратились в персонаж?
Иногда я чувствую действительно как персонаж, но персонаж одного прекрасного романа, написанного в 1937 году, его автор Мирослав Крлежа. Оригинальное заглавие «На рубу памяти. Граница разума». В этом прекрасном романе герой за ужином, не выдерживая страшнейшую историю, которую рассказывает один человек о том, как кого-то убил или убить бы надо, произносит два слова, что это кроваво, что это страшно и что это безвкусица. И после этого меняется вся его жизнь. То есть покидают его друзья, покидает его жена, он находится на улице и так дальше, и так дальше. Я тоже что-то сказала.
А вас покинули друзья?
Нет, мои самые близкие друзья меня не покинули.
То, что вы исследовали литературу абсурда советского периода, вам помогло выживать в Хорватии в живой реальной ситуации абсурда?
Литература никогда не помогает в таких жизненных ситуациях. Игорь, меня называли национальной пероубийцей. Пероубийца.
Дубравка, расскажите о быте писателя в современной Хорватии. Как живет сейчас писатель хорватский? Как он зарабатывает?
Писателю жить трудно. Трудно и производить книги. Раньше это был совместный большой рынок, потому что, несмотря, что мы теперь хорватский назовем хорватский, сербский сербским, да, но все читали все. И это был гипотетичный рынок от 22 миллиона читателей. Все свелось на несколько книжных магазинов в Загребе. У людей нет денег.
А появились привилегированные писатели, соловьи президента?
Конечно, да. Это тут есть своя очень живая и красивая сценография, которую мы тоже знаем из учебников. Любимый писатель должен быть национальным писателем. Национальный писатель – тот, который пишет во имя народа и исполняет роль голоса народа.
Дубровка, вы рисуете довольно мрачную картину, но между тем, все-таки до последнего времени вы жили в Загребе, одновременно печатались в Германии, например, в еженедельнике «Die Zeit». Вы сейчас получили стипендию в Германии и можете свободно вернуться в Загреб. Согласитесь, что есть вот эта модель хорватская модель тоталитаризма, о которой мы говорим, если она действительно реальна, то все-таки она, ну, в сравнении с другими авторитарными моделями, выглядит вполне бархатной.
Я против того, чтобы объяснять новые ситуации, какая теперь у нас, старыми терминами. Тоталитарная система, авторитарная система. Я на самом деле не знаю, что это такое. Время военное, новое, революционное, в кавычках, да, и оно вот так, когда смотрится, похоже действительно на какой-то монстр из цитат. Цитат тоталитарных, фашистских, цитат авторитарных. Но что это на самом деле есть, я действительно не знаю. Мне кажется, что это какой-то прошлый фильм. Так что, когда вы мне говорите, это бархатная диктатура, все это, конечно, правда. И диссидент не то, что было. Так что, когда мы об этом говорим, мы на самом деле пользуемся очень старыми терминами, очень старыми стереотипами. Да? Дело в том, что система, она декларативно демократическая. У нас есть парламент, в котором большинство принадлежит одной партии. Так что, на самом деле, фактически, это однопартийная система. У нас нет цензуры. И на самом деле практически я могу публиковаться у своего издателя, частного друга. Я недавно опубликовала книжку. Но какое все это имеет значение, это другое дело. Я не могу появиться на телевидении, да? И, наверное, не могу печататься в трех главных ежедневных режимных газетах. Но есть одна маленькая газета, в которой я могу публиковаться, да? Границы не закрыты, я могу ехать, как и все другие. Так что тут трудно объясняться в старых каких-то терминах.
А что означает быть диссидентом в этой новой ситуации?
Хорватия маленькая и мало диссидентов. Ну, там в обороте постоянно 10 имен, скажем. Это значит, что вы свое имя находите в газетах, скажем, раз в неделю, в каком-то оскорбительном контексте, политическом, культурном или даже сексуальном. Надо действительно жить там и понять всю эту атмосферу.
Получается, что вы помимо воли играете роль диссидентки?
Ну, не выбрала я же это. И я на самом деле не диссидент, потому что я просто в Загребе живу, уехала на некоторое время. И, может быть, вернусь, может быть, не вернусь. В этом постмодерном времени нет даже и возможности для патетичного и большого ухода. Да? Родина, я ухожу, уезжаю, никогда возвращаться не буду.
Вас не будут высылать на самолете, как Солженицына?
К сожалению, нет. Все свои билеты сама заплачиваю. Я написала книгу, эссе. Это проза человека, который потерял свою точку. Она распалась, как, в конце концов, и страна, в которой я жила. Я действительно изменилась. Литерарно, с литературой, мне больше не так забавно, как было раньше.
Хорватская писательница Дубровка Угрешич в передаче «Чистое искусство и политическое насилие. Записи разных лет». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Французский писатель и переводчик Луи Мартинес был моим многолетним автором. О его литературных пристрастиях можно судить по русским авторам, которых он переводил на французский. Андрей Белый, Осип Мандельштам, Абрам Терц. Мартинес родился в Алжире. В конце 50-х прошлого века участвовал в войне в Алжире на стороне французских колониальных войск. Этот разговор мы начали с вопроса о том, является ли участие в войне моральной проблемой.
Да, мне было 25 лет. Было печальное чувство почти полного одиночества перед мировой, да и даже французской общественностью, которые льнули к марксовому пониманию истории и считали давно проигранной Алжирскую войну. Мне и тогда было ясно, что этот освободительный поток вряд ли оставит за собой реальное освобождение. Деколонизация была преждевременна, но была необходима. Я любил алжирцев, я среди них родился, я мог понимать, за что они воюют. И это, конечно, усугубляло чувство раздвоенности. Конечно, я там насмотрелся ужасов, но было не очень густо в этом отношении. Иногда попадались трупы, которые желтели и очень быстро чернели под беспощадным солнцем. Они получали особую рельефность от грандиозности пейзажа. Но это для меня это не вполне серьезная война, потому что такая война армейская у меня не отнимала время. А вот что меня тревожило в условиях городского терроризма, всякая секунда, всякий вершок земли, всякая пять воздуха грозят неожиданной смертью. И они как будто сливаются с сердцебиением, каждый удар которого может быть последним.
Луи, а сказался ли ваш военный опыт на стиле ваших эссе?
По-моему, все происходит наоборот. Эстетика сказывается на войне. Война стала фотографической в наше время, кинематографической. И мы уже не можем ее представить без зрительных иллюстраций. Так же, как она, 30-летней войны, до, скажем, наполеоновских времен, она неотделима от графики Жака Кало или Гои. Война, например, на русской почве, за исключением, пожалуй, бабелевского подкрашенного лубка, подчинялась прозе графа Толстого и колебалась между севастопольскими рассказами, как у Некрасова, скажем, и «Войной и миром», как у других писателей.
Луи, а вы писали что-либо о войне?
Да, я писал поэму, в которой отражается именно этот странный военный опыт, потому что я напал на следы неприятеля, который в меня стрелял. 5 марта я запомнил дату, сами понимаете, почему. Он исчез. Я, конечно, за ним шел по горам, и через несколько месяцев мне сказали, что обнаружили его труп, и мне дали почитать его записную книжку. И я тогда наглотался, так сказать, чужой личности. Он 2 месяца подряд голодал. Иногда он сосал какие-то сухие финики. И безумно страдал, конечно, от жажды. Я понимал, кто он. Унтер-офицер, служащий алжирский, прекрасно говорящий и пишущий на французском языке. И, ну, какая-то даже мистическая жилка у него появилась, когда он, как и я, оказался в этих горах, где как будто космос начинается, и каждый вечер отражает предыдущий и следующий, потому что погода мало меняется. И я написал поэму, но поэма не понравилась издателю. Издателю показалось странным, что офицер, французский офицер, может полюбить, скажем, погибшего врага. Я пишу о ходьбе, о человеческом шаге, о том, как человеческий шаг в этой уже давно высушенной солнцем земле почти не оставляет следов. А тем не менее мы по следам пытались попасть на врага. Как он, будучи знатоком своей земли, он следил за ходом крохотных куропаток, которые были похожи на мешочки с песком, и которые бегали по давно высохшим руслам бывших рек. Человек думает, что он борется за свою страну, высокое дело, а гибнет он только за спасение всех людей. Скорее, метафизический смысл. Мы встретились и разошлись на каких-то никому неизвестных вершинах. Потом, конечно, ветер стер все эти следы. И даже я поэтому, так сказать, не пытался издавать эту поэму. Об этой поэме будут знать русские слушатели раньше французов.
Если бы вы с вашим сегодняшним опытом вернулись в 58-й год, вы бы взяли снова оружие в руки?
Да, безусловно. Дело в том, что я считал, что, будучи офицером, я мог кое-чему помешать, притормозить несправедливость, не бить пленных, велеть их не бить. Но я знал прекрасно, и я могу превратиться в зверя. Слава богу, не удалось. Конечно, не безгрешен. Я мог тоже быть способен кое-кого бить в лицо. Так что я вот войну воспринимал не как священное дело, а как возможность ограничивать зло.
Французский писатель и переводчик Луи Мартинес в передаче «Чистое искусство и политическое насилие». Мартинес умер в 2016 году. И последняя хронологически запись на ту же тему. Одесская поэтесса Людмила Херсонская на мое предложение высказаться ответила стихами о войне.
Страна, как лужа, лежит на военной карте. На любую страну нападают в марте, июне, июле, августе, сентябре, октябре, пока дождь за окном и карты лежат во дворе. Стой, кто идет, генерал на ватных ногах, за ним человек без мира, а миру швах. Миру шах и мат трехэтажный, мат запрещен. Так и будет мир на грани войны пещер. Чемодан, чистилище, ад, перед ним вокзал. Кто сказал, что войны не будет? Никто не сказал. Маленький серый человек отменил 21 век, перевел стрелки страны на зимнее время войны. Ночью ей снилось, что ввели гуманитарный конвой. Она спит, поджав ноги к животу, укрывшись простыней с головой, на одном и том же правом боку, укрывшись стеной со спины, так, как спят во времена гуманитарной войны. Так, как спят во все времена, все племена, просыпаясь только от тишины. Тишина страшна. Во время тишины нельзя открывать ворот. За ними гуманитарные человечки с головой наоборот. От мертвого осла пули, как будто ничего и не было. Трупы похоронили, пыль сдули, начали бинтовать набело. Карл и Клара, мародеры и воры, разносят в разные стороны. Горы добра и зла горы. Вороны летают, вороны. Мама, можно погулять во дворе? Можно, сыночек, теперь все можно. Гулять, убивать, во дворе, на горе. Только смотри осторожно. Человек жалок не тем, чем он чип в супермаркете, в банкомате, а тем, чем он стоит и не может помочь. Террорист жалок не тем, чем его оторвали от матери, а тем, чем он отрывает от земли, все человеческое взрывает прочь. И когда террорист убивает офисного служащего, женщину на высоких каблуках, человека с зонтом, когда чья-нибудь жена по мобилке прижимается к мужу щекой, и жалко, жалко, что с ними дым, что с ними будет потом, и когда вверх навстречу спешат пожарные, а вниз навстречу спасается человек, мысли в кровь сбились, он говорит, они знали, куда идут, знали, наверное, но ни разу не отступились, а я бежал вниз и спотыкался на каждой ступени, человек жалок не тем, что он может кого-то бросить, а тем, что не может поднять и нести, не от лени, а от смерти, от страха не вынести, человек не выносит. Следующий день жалок не тем, что в его телефонной трубке останется биться теплый номер, тревожный зумер, а тем, что человек будет жить рядом с убийцей в цифровой мясорубке, даже уже после того, как умер, вместо того, как умер.
Стихи украинской поэтессы Людмилы Херсонской. Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».